Захар Прилепин. Патологии. Послесловие. Проезжая мост, я часто мучаюсь одним и тем же видением. Святой Спас стоит на двух берегах. На одной стороне реки наш дом. Мы ежесубботне ездим на другую сторону побродить меж книжных развалов в парке у набережной. За лотками стоят хмурые пенсионеры, торгующие дешевой сурового вида классикой и дорогой макулатурой в отвратных обложках. Большим пальцем левой руки я приподнимаю корки разложенных на лотке книг. Правую руку держит мой славный приемыш, трехлетний господин в красной кепке и кедах, обильно развесивших белые пухлые шнурки. Он знает несколько важных слов, умеет хлопать глазами, у него богатая и честная мимика. Мы в восторге друг от друга, хотя он этого никак не выказывает. Мы знакомы уже полтора года, и он уверен, что я его отец. Сидя на набережной, мы едим мороженое и смотрим на воду. Она течет. «Когда она утечет?» – спрашивает мальчик. «Когда она утечет, мы умрем», – думаю я, и еще не боясь напугать его, произношу свою мысль вслух. Он принимает мои слова за ответ. «А это скоро?» Видимо, его интересует, насколько быстро утечет вода. «Да нет, не очень скоро», — отвечаю я, так и не определив для себя, о чем говорю, о смерти или о движении реки. Мы доедаем мороженое. Он раскрывает рот, чтобы сцапать последние сладко размягшие выдавленные из вафельного стаканчика сгустки мороженого. Раскромсанный и смятый, в белых каплях стаканчик доедаю я. «Вкусно», — констатирует малыш. Вытираю ему платком липкие лапки, почему-то в грязных потеках липкие щеки, и поднимаюсь уходить. «Давай еще подождем», — предлагает он. «Чего?» «Подождем, пока утечет». «Ну, давай». Он сосредоточенно смотрит на воду. Она все еще течет. Потом мы садимся в маршрутку, маленький автобус на 20 персон плюс водитель, виртуозно рулящий и одновременно обелечивающий пассажиров. Во рту его дымится сигарета, но пепел никогда не упадет ему на брюки, а рассыплется за окном на ветру. Иногда я сомневаюсь в мастерстве водителя. Когда мы, двое очаровательных мужчин, я и приемыш, путешествуем по городу, я сомневаюсь во всем. Я сомневаюсь в том, что цветочные горшки не падают с балконов, а дворняги не кидаются на людей. Я сомневаюсь в том, что оборванный в прошлом месяце провод телеграфного столба не дает ток, а канализационные люки не проваливаются, открывая кипящую тьму. Мы бережемся всего. Мальчик доверяет мне, разве я вправе его подвести? В том числе я сомневаюсь в мастерстве водителя маршрутки. Но сказать, что я сомневаюсь, мало. Ужас, схожий с предрвотными ощущениями, сводит мои небритые скулы, и руки мои прижимают трехлетние с цеплячьими косточками тела, и пальцы мои касаются его рук, мочек ушей, лба. Я проверяю, что он... Теплый, родной, мой, здесь, рядом, на коленях. Единственный, неповторимый, смешной, строгий. И он отводит мою руку недовольно. Я мешаю ему смотреть, как течет. Мы едем по мосту. И меня мучает видение. Водитель выносит руку с сигаретой, увенчанной пеплом, за окно, бросает мимолетный взгляд в зеркало заднего вида, пытаясь прикинуть, кто еще не заплатил за проезд. Правая нога машинально давит на газ, потому что глаза его сотую часть секунды назад уже передали в мозг донесение о том, что дорога на ближайшие 100 метров пуста, все легковые машины ушли вперед. Он выносит руку с сигаретой, давит на газ, смотрит в зеркало заднего вида и не видит, что спустя мгновение его автобус вылетит на бордюр. Быть может, автобус свернул из-за того, что колесо угодило в неизвестно откуда взявшуюся яму? Быть может, на дорогу выбежала собака, и водитель неверно среагировал, я не знаю. Визг женщины возвращает глаза водителя на дорогу, которая уходит, ушла резко вправо. И он уже не слышит крика пассажиров, он видит небо, потому что маршрутка встает на дыбы, и, как нам кажется, медленно, но на самом деле мгновенно, отвратительно, как воротами в ад, лязгнув брюхом о железо ограды, то ли переваливается за нее, то ли просто эту ограду сносит. Вода течет. До нее 30 метров. Я увидел все раньше, чем закричавшая женщина. Я сидел рядом с водителем, справа от него. На этом месте должен бы сидеть кондуктор, если бы автопарк не экономил на его должности. Я всегда сажусь на место отсутствующего кондуктора, если я с малышом. Когда я один, я сажусь куда угодно, потому что со мной никогда ничего не случится. В ту секунду, когда водитель потерял управление, я перехватил мальчика, просунув правую руку ему под грудку, и накрепко зацепился пальцами за джинсу своей куртки. Одновременно я охватил левой рукой тот поручень, за который держатся выходящие пассажиры, сжав его между кистью и бицепсом. В следующую секунду, когда автобус, как нам казалось, медленно встал на дыбы, я крикнул водителю, тщетно выправляющему руль и переносящему ногу с газа на тормоз: «Открой дверь!» Он открыл ее, когда автобус уже падал вниз. Он не подвел нас. Хотя, возможно, он открыл ее случайно, упав по инерции грудью на руль и в ужасе, упершись руками в приборы и кнопки. Несмотря на крик, поднявшийся в салоне, кричали даже мужчины, только мой приемыш молчал. Несмотря на то, что с задних сидений, будто грибы из кошелки, на лобовуху салона загремели люди, и кто-то из пассажиров пробил головой стекло, и так, несмотря на шум, я услышал звук открываемой двери, предваряющийся шипом, завершавшийся стуком о поручень и представляющий собой будто бы рывок железной мышцы. Я даже не повернул голову на этот звук. Автобус сделал первый кувырок, и я увидел, что пенсионерка, так долго сетовавшая на платный проезд две остановки назад, как кукла кувыркнулась в воздухе, взмахнув старческими жирными ногами, и ударилась головой о... Я думал, что это потолок, но это уже был пол. Мы, я и мальчик, съехали вверх по поручню, я нагнул голову, принял удар о потолок с затылком и спиной, отчетливо чувствуя, что темечко ребенка упирается мне в щеку. В ту же секунду ударился задом о сиденье, завалился на бок, на другой и, наконец, едва не вырвал себе левую руку, когда автобус упал в реку. Ледяная вода хлынула отовсюду одновременно. Один мужчина с располосованным и розовым лицом, посыпанным будто сахаром стеклянной пылью, рванулся в открытую дверь и мгновенно был унесен в конец салона водой, настолько холодной, что показалось, она кипит. Я дышал и дышал и дышал до головокружения. Я смотрел в фортку напротив, в которую, как ведьма, просовывала голову жадная вода. Помню еще, как один из пассажиров, мужчина, карабкаясь по полу на очередном уже подводном повороте автобуса, крепко схватил меня за ноги, зло впился в мякоть моих икр, ища опоры. Я закрыл глаза, потому что сверху и сбоку меня заливала вода, и наугад ударил его ногой в лицо. Здесь я понял, что воздуха в салоне больше нет, и пальцами ног, дергаясь и торопясь, стянул с себя ботинки. Автобус набирал скорость. Я открыл глаза. Автобус шел на дно, мордой вниз. В салоне была мутная тьма. Справа от меня на лобовухе лежали несколько, 5 или 6 или даже больше пассажиров. Я чувствовал, что они дергаются, что они движутся. Вода больше не била в салон от того, что он был заполнен. Мальчик недвижно сидел у меня на руках, словно заснул. Я повернул голову налево, увидел, что дверь открыта, и, оттолкнувшись от кого-то, лежащего под ногами, развернулся на поручни, схватился левой рукой за дверь, за железный косяк, еще за что-то. Видимо, где-то там же начисто сорвал ноготь среднего пальца. Изо всех уже, казалось, последних сил, дрыгая ногами, иногда впустую, иногда во что-то попадая, двигался куда-то и неожиданно увидел, как автобус, подобно подводному метеориту, ушел вниз. И мы остались с малышом в ледяной воде посередине реки, потерянные миром. Тьма была волнистой, дурной на вкус. Только потом я понял, что, кувыркаясь в автобусе, я прокусил щеку, и кусок мякоти переваливается у меня во рту, где, как полоумный атлант, упирался в небо мой живой розовый язык, будто пытающийся меня поднять усилием своей единственной мышцы. Если бы я мог, я закричал. Если бы задумался на секунду, сошел с ума. Подняв голову, я увидел свет. Наверное, никому солнце не кажется настолько далеким, как еще не потерявшему надежды вынырнуть утопленнику. До чего легко по юности мы с моими закадычными веснушчатыми товарищами носили на руках друг друга, бродя по горло в воде нашего мутного деревенского пруда. Казалось, что вода обезвешивает любую тяжесть. Какая глупость. Судорожно дергая ногами и свободной рукой, отбиваясь, так же безысходно и безнадежно от огромной мертвящей воды, как отбивался бы от космоса, я почувствовал, что не в силах плыть вверх, что не смогу тащить на себе свои налипшие джинсы, свою куртку, свою майку, пышные наряды моего обвисшего на руке ребенка. Не имело смысла сетовать, что я потеряю несколько десятков секунд на то, чтобы снять хотя бы куртку. Если бы я ее не снял, через пару минут мы нагнали бы автобус с агонизирующими пассажирами. Не переставая дрыгать ногами, но поднимаясь в тягучую высь, думается, не более 5 сантиметров в секунду, поддерживая мальчика левой рукой за живот, я попытался вылезти свободной правой рукой из рукава. Бесполезно. Левой рукой, в пальцах которой был намертво зацеплен мой приемыш, я дотянулся до правой. Большим пальцем левой я зацепился за правый засученный рукав куртки, сделал несколько нервных высвобождающих движений правой рукой и снова понял, что это бесполезно. Куртку мне не снять. И тут меня осенило. Я дотянулся левой рукой до лица и схватил мальчика зубами за шиворот. Через 3 секунды снятая куртка, покачиваясь, поплыла вниз. Какое счастье иметь 2 свободные руки. Я сделал несколько рывковых взмахов обеими руками и снова отвлекся на секунду от плавания, чтобы снять роскошные кеды моего мальчика. Я не видел, как они полетели нагонять мою куртку, но почувствовал, что сам немедленно ухожу вниз и больше попыток растелешить себя и чада не повторял. Бился о воду, рвал ее на части, я греб и греб и греб. В какой-то момент я понял, что голову мою выворачивает наизнанку. Будто со стороны я увидел ее вывернутую, как резиновый мяч. Шматок размягченных костей, украшенных холодным лепком мозга, ушными раковинами, синим глупым языком и челюстью, в которой был зажат кусок джинсы. Я извивался в воде, как пиявка. Я вымаливал у нее окончание, я жил последние секунды, и никакая сила не заставила бы меня разжать зубы. Я никогда не догадывался, что вода настолько тверда. Каждый взмах рук давался мне болезненным, разрывающим капилляры, рвущим мышцы, выламывающим суставы усилием. Затылок мой соднило от тяжести, и рот мой обильно кровоточил. Сердце мое лопалось при каждом взмахе рук. Задыхаясь, я уже не делал широких полных движений руками и ногами. Я сучил всеми конечностями. Я уже не плыл, я агонизировал. Не помню, как очутился на поверхности воды. Последние мгновения я двигался в полной тьме, и вокруг меня не было жидкости. Но было мясо, кровавое, теплое, сочащееся, такое уютное, сжимающее мою голову, ломающее мне кости недоразвитого склизкого черепа. Был слышен непрерывный крик роженицы. Всплыв, я, каюсь, разжал зубы. Разжал зубы и вдохнул. 2 моих расправившихся легких могли принять в себя всю атмосферу. Но тут же все исчезло, я снова пошел на дно. Только потом я понял, почему это произошло. Разжав зубы, я выпустил ребенка. Мои, существующие сами по себе, со сведенными насмерть мышцами руки, тут же схватили его, но тело мое некому было, кроме них, держать на поверхности, потому что ноги мои обвисли, как 2 дохлые рыбы с отбитыми внутренностями. Даже не знаю, чем я шевелил, дергал, дрыгал на этот раз, какой конечностью, хвостом ли, плавниками, крыльями, но уже не мог я, увидевший солнце, покинуть его снова. И оно явилось мне. Я вдохнул еще раз. Я вдохнул еще несколько раз и прикоснулся губами к темени моего ребенка. Оно было сырым и холодным. Я лег на спину и обхватил его за грудь. Левой рукой я принялся за свои джинсы. Ремень, пуговицы, ширинка, одно бедро, другое. Это отняло у меня несколько минут. Джинсы застряли у меня на коленях, и я дергал ногами и понимал, что снова тону, что не могу больше, и по лицу моему беспрестанно текли слезы. Мы опять пошли под воду, но здесь это случилось уже в состоянии, которое отдаленно можно назвать сознанием. Я успел глотнуть воздуха и под водой снова взял мальчика в зубы. Обеими руками стянул джинсы, как оказалось, вместе с исподним, и снова судорожно вылез вверх. Наверху ничего не изменилось. На берегу стояли люди. На балконах домов у реки тоже стояли люди. И на мосту стояли люди, вышедшие из машин. Вдоль ограды на мосту лая бегала веслоухая дворняга. Кто-то закричал «Ребенок!» Кто-то уже плыл к нам на лодке. Но я ничего не видел и не слышал. Нас несло течением, и я начал раздевать своего тяжелого, как смертный грех, ребенка. Курточка синяя с отличным зеленым мишкой на спине. Голубенькие джинсики, заплатанные колготки. Свитерок всех цветов счастья, оранжевый, розовый, желтый, махровенький, я оставил, не в силах с ним справиться. Вскоре меня подхватили чьи-то руки и нас тащили в лодку.
«Дайте ребенка»,
— велела мне женщина в белом халате. Лодочник без усилия разжал мои руки. Всхлипывая, я следил за женщиной. Она заново творила жизнь ребенку. Через несколько минут у него изо рта и носа пошла вода. Первое. Выгружаемся. Скрытое брюхо борта кишит пацанами в камуфляже. Десятки ящиков с патронами и гранатами, тушенка, рыбные консервы, водка, мешки макарон, какие-то бидоны, печка-буржуйка. Грязные солдаты-срочники с затравленными глазами курят астру, сидят на брезенте, смотрят на нас. Юные пацаны, руки с тонкими запястьями. Мы всю дорогу играли в карты. Я в паре с полукровкой-чеченцем по имени Хасан. Он блондин с рыжей щетиной, но с горбинкой, глаза на выкате выдают породу. Хасан после армии не вернулся в Грозный, где родился, учился и все такое. Святой Спас. Так называется город, откуда мы приехали. Здесь Хасан нашел себе невесту и остался жить. Сменил паспорт, взял русское имя. Парня все равно зовут его Хасан. Потому что он нехча, чеченец. Теперь Хасан в составе русского спецназа едет навестить родной Грозный, быть может, пострелять своих одноклассников. Мы с ним командуем отделениями в одном взводе. Наш взводный Шея. Кличут его так, у него голова и шея равны в диаметре. Не потому что голова маленькая, а потому что шея бычья. Взводный спрашивает. «Хасан, как ты в своих будешь стрелять?» Хасан смеется. «Вот так, — говорит. Пиф-паф! Он хитрый. Мы всех обыграли в карты, пока летели. Потом самолет загудел, задрожал и пошел на посадку. Мы спрятали карты. Пристегнули рожки, кто-то перекрестился. Вышли, оказалось, моздок. До войны отсюда еще далеко. Мы с Хасаном отправились отлить, пока парни разгружали борт. Выкурили возле деревянного туалета по паре сигарет. Вернувшись, хватаем пустой бидон и несем, нарочно подгибая колени, будто бидон тяжелый. Возвращаемся к самолету по нелепой окружности. Пацаны все же мокрые от усталости. Мы с Хасаном опять выбираем, что полегче. Я замешкался с ящиком, и в это время Хасана унесло за водой. Он один знает, где вода. Вода на вокзале в кране, сейчас он придет и напоит всех страждущих. Как раз когда разгрузит весь борт, вернется и принесет пластиковую бутылку с водой. Грязные солдаты курят астру и задумчиво смотрят на принесенные нами консервы. Опять загружаемся. В вертушку. Следующая станция – Грозный. Борт похож на акулу, вертушка на корову. Мне с детства был невыносим звук собственного сердца. Если ночью, во сне, я, ворочаясь, ложился так, что начинал слышать пульсацию, сердцебиение, скажем, укладывал голову на плечо, то пробуждение наступало мгновенно. Стук сердца мне всегда казался отвратительным, предательским, убегающим. С какой стати этот нелепый красный кусок мяса тащит меня за собой в полную пустоту и темень? Я укладывал голову на подушку и успокаивался. Тишина. Никакого сердца нет. Все в порядке. И я засыпал. Появление Даши наделило меня новым страхом. Еще более чем своего я боялся стука ее сердца. А вдруг течение ее крови уносит мою Дашу прочь, в другую сторону от меня? Я всегда просыпался раньше нее. Утром у меня было постоянное ощущение, что я что-то недодумал ночью, запнулся на середине мысли и выпал из сознания. По утрам Даша спала спокойно, словно грудной ребенок перед кормлением. Делала несколько шальных движений, смешно переворачивалась, задевая волосами мое лицо, оставляя на коже легкое ощущение касания крыла близко пролетевшей ласточки, и затихала на несколько минут.